Слава Господу! Слава Богу великому, славному, превознесенному превыше небес! Аллилуйя! Дорогая церковь Гефсимания, дорогие все гости, присутствующие, я, конечно, тоже от имени Совета епископов нашего братства хочу поздравить всех вас с 25-летием. Это дорога, славный путь, который вы прошли. Я уже давненько не был у вас, и даже молитвенный дом обновленный, тоже затраты и усилия ваши. И Библия говорит, что труд нечтетен, и даже там не сказано, какой духовный труд или физический труд, потому что духовный труд сопровождается и физическими усилиями, и ваш труд нечтетен перед Господом. Пусть Бог благословит вас, ваши дороги. Кто-то сказал, что у человека есть день рождения, у церкви есть год рождения. Иногда день или дату рождения церкви отмечают с дня регистрации, иногда с дня проведения первого собрания, с первого водного крещения, с постройки молитвенного дома. По-разному люди начинают отсчет своего, так сказать, земного пути, церковного земного пути. Вашей церкви 25 лет, и вам помог Господь. Вас благословил Господь. Вас и хор, и группы, и люди каялись. В этом доме много людей нашло спасение, вечную жизнь. Люди, я думаю, что я не огорчу тех людей, которые были в местах лишения свободы по причине греховности, и сегодня они святые, непорочные, в очах Божьих, спасенные Евангелием. И это слава Божья, это то, что является действительно целью и задачей каждой церкви. Но день рождения – это подарки, и я хочу поздравить прежде всего Николая Михайловича. Я еле ее поднимаю, поверьте. Самую большую выбрал Библию с большим шрифтом. Николай Михайлович, вы заслуживаете, пусть Бог благословит. Заслуживаете уважения, ваш труд, труд вашей семьи, Валентины Анисимовны, ваших сыновей, дочерей и всей вашей команды, братья, служители этой церкви. Вы заслуживаете уважения за труд, который вы совершали. 25 лет – это не так много сравнительно, особенно для церкви, но те, которые тогда родились в 92-м году, сегодня им аж 25. Это уже не узнаешь человека. А те, которым было 25, им по 50, пятидесятники стали. А те, кому было 50, уже 75, уже на глубокой пенсии. И кого-то из уже из этих людей нет. И вы знаете замечательных братьев. Не так давно диакон церкви. Трагически я выражаю соболезнования вашей церкви. Сергей Генрихович ушел так безвременно. И много-много других ушли уже по возрасту. Но церковь будет продолжать свое шествие, пока Господь не вернется за всеми нами. Пусть Бог вас благословит. Ну и я хочу проповедовать Евангелие. В основании темы я хочу... Я хочу прочитать послание к римлянам, 5 глава, 2 стиха сначала. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И еще один стих из 11 главы, послание к евреям, 6 стих. 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Аминь. Я, дорогое собрание, дорогая церковь, хочу сегодня говорить о вере. Мы называемся верующие люди. Нас мир называет верующими людьми. Иногда та вера евангельская апостол Петр называет драгоценная, принявшим равно с нами драгоценную веру. И вот я хочу в этом слове ответить на один вопрос. Почему? Почему без веры угодить Богу невозможно? А без веры угодить Богу невозможно. Чем хочешь угождай? Богу нравится много дел. Милосердие нравится. И Он хочет, чтобы люди на земле были милосердными. Но если быть только милосердным, не иметь веры, не угодишь Богу. Есть много людей любящие, добродетельные. Это хорошо. Но без веры это ничего не значит. Без веры не угодишь Богу. Заметьте, что если человек властный, если человек начальник большой, то люди стараются так ходить перед ним, чтобы его не раздражать. На день рождения узнают, что он любит. Как-то стараются то, что он не любит, избегать. Приспосабливается, чтобы как-то этот начальник был в правильном состоянии. И вот у Бога есть что-то, что можно ему угодить, а можно не угодить. И без веры угодить Богу невозможно. И Бог благосклонно смотрит на тех людей, у которых есть вера. 11 глава в начале говорится, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, еще нет, а уже как будто есть. Еще нет, а уже ожидаешь, и как будто ты вот-вот получишь. Это вера. И Библия говорит, что в ней, в вере, свидетельствованы древние. То есть, у древних людей была вера. А в чем свидетельствованы современные люди? Я не знаю, как вы отвечаете на этот вопрос. Я думаю, что современные люди свидетельствованы в знаниях. Они очень много имеют знаний. Человечество накопило знаний. Вы посмотрите, какие чудеса техники, открытия научные. Благодаря знаниям. Даниил пророчествовал, что умножится знание. И это правильно, оно сбылось в наши дни. Посмотрите стыковки в космосе. Эти чудо-телефоны, навигация приведет тебя и голосом будет показывать, поверни направо, поверни налево. Кажется, чудеса, которые. И люди мало-помалу думают, что знание является основной силой, которая спасет. И люди сегодня поговаривают, уже вот еще немножко подождите, и болезни победим. Подождите еще немножко, и бессмертие уже будет реальностью, и люди будут жить, потому что знание их спасает, знание их приведет к какому-то совершенству и еще большему благополучию. Конечно же, братья и сестры, мы не уничижаем знание, оно облегчает наш труд, машины, автоматические какие-то приспособления, они умножают и берегут наши силы, увеличивают производительность труда. И ни в коем случае мы не против знания. Но я хочу вам, братья и сестры, сказать, что Бог не определял знания основной силой для спасения людей, а Он определил веру. Иногда мы посылаем наших детей в университеты. Зачем? За знанием. Колледжи оканчивают, и они идут туда учиться и иногда потеряют веру. Потому что напичканы разным знанием, в том числе и какой-то мировоззренческой позицией поменяют. И человек, который потерял веру и приобрел знание, заведомо меньший человек. И мы знаем, братья и сестры, что Бог хочет, чтобы человечество, люди, независимо от того, сколько они знают и что они знают, они всегда имели глубокую веру. Потому что, когда мы будем входить в этот город Иерусалим, то мы услышим, что нас спасла наша вера. Настолько, насколько у нас вера есть, мы можем быть оправданы. Насколько у нас есть вера, мы можем быть исцелены. Насколько у нас есть вера, мы можем называться Божьими людьми. Вы помните, был такой человек древности, известный патриарх Исаак. Когда был голод в той земле, Библия говорит, достаточно большой голод был, и притом это было какое-то длительное время. И он решил сеять в голод. Вы знаете, старшие люди, особенно кто связан с сельским хозяйством, знают, что в голодный такой период, когда ничто не растет, земля, наверное, там дождя не было, и взять эти зернышко, можно еще смолоть, еще пару недель продержишься, и надо кинуть их в землю. И пропадут. Могут быть каждого из нас, братья и сестры, великим человеком. Это когда мы будем иметь веру. Нас могут назвать человеком Божьим только тогда, когда у нас будет вера. Если у нас веры не будет, нас могут назвать философом, каким-то еще человеком. Но если есть вера, нас назовут Божьим человеком, как назвали в свое время Исаака. Он имел веру. И вот я хочу, братья и сестры, обратить ваше внимание на тот вопрос, который я задал в начале. Почему все же Бог хочет, чтобы мы имели эту веру? Без веры, как я уже повторяюсь, нельзя оправдаться. Мы оправдываемся верой. Мы спасаемся верой в Господа Иисуса Христа. А без веры, Библия говорит, угодить Богу невозможно. Дело в том, что Библия называет всех людей грешниками. И все согрешили и лишены Божьей славы. И даже Библия говорит еще жестче. Все сделались равно непотребными. Это даже обижает. Особенно для людей, которые выросли хорошо воспитаны, с верующей семьи, никогда не бросались в какие-то грязные грехи. Ну как так равно непотребны? Неужели ты меня, Господи, сравниваешь? Но Божья оценка человеческого рода одинаково стали люди непотребными. Равно стали, нет праведного ни одного. Мы знаем закон, что люди, которые грешат, они лишаются славы. Грех ведет человека к бесславию или к позору. Всякий, который стал на путь греха, идет в позор. Он будет обязательно обесславлен, опозорен. Это такая, так сказать, особенность греха. И грех обязательно забирает у человека всякую славу. И когда Бог человека спасает, то Он возвращает ему славу. И знаете, как написано, тех, которых Он предузнал, тех и предопределил. Мы не всегда понимаем эти вопросы, предузнание, предопределение. Но дальше. Но тех, которых предопределил, тех и призвал. Это уже мы знаем. Призваны. Он призвал нас. А тех, которых призвал, что Он сделал с ними? Он оправдал этих людей. Это Божья цель в человеке, оправдать человека. И уже оправдывал человека, что Он сделал с ним? Прославил. Это конечный результат всех спасенных. Братья и сестры, мы будем во славе торжествовать. Там не будет ни одного поникшего лицом. Там не будет ни одного человека, который будет одет в какие-то одежды, другие лохмотья. Там будут славные одежды. Там будет славный вид. Там будет все прославленное. Когда мы закончим наше шествие и воцаримся или водворимся во вратах Господних. Но сегодня человек не понимает этого. И спасение от Бога исходит. И для того, чтобы человек был спасенным, ему надо доказать вначале, что ты грешен. Если этого не доказать, он не хочет спасаться. И даже не понимает, что надо спасаться. Ему надо доказать, что ты грешен. И когда человек узнал, что он грешен, он настойчиво ищет спасения. Он ищет оправдания, как выйти из этого положения. И тогда ему проповедуется о Евангелии, проповедуется об Иисусе Христе, о благодати Божьей, и он находит спасение. Вы знаете, братья и сестры, что вот это состояние, которое человек переживает, действительно, мы видим и в Евангелиях, когда Иисус Христос по земле ходил, и мы понимаем, что Он сказал однажды такие слова, что блудницы и грешники, мытари идут вперед вас в Царство Божье. Это не значит, что Он одобривал эти грехи. Конечно же, нет. Но эта категория грешных людей уже в душе осознавала, что они грешники. И когда они это осознавали, им надо вторая часть. Тебе есть выход во Христе. Тебе есть выход, тебе есть спасение. Прими эту благодать спасения. И человек спасался. Это проблема детей верующих родителей. Я вспоминаю свое детство, я вырос в деревушке на Брещине небольшой, там много было верующих. И, значит, конечно же, воспитанный в христианском, так сказать, в христианских правилах. И однажды я читал Евангелие. Мне подарили Евангелие, и я его читал. И когда, я помню, тогда пас корова, овец, и когда я читал, вдруг мне показалось, что я какой-то не такой, я грешный. Может быть, мне было тогда 13-14 лет, я не помню точно. Но как-то так я аж даже заплакал. Помню, настолько я какой-то был. Но я в такие грехи тяжкие не пускался. Ну, мама иногда не слушал там. Футбол с неверующими мальчиками играл. Отец запрещал, потому что они нецензурные слова уже учились говорить. И он говорил, нечего в такой компании дружить. Иногда, простите, на телевизор где-то бегал, нас не было. Какой-то там серия какая-то, «Четыре танкиста и собака», еще какой-нибудь. И хотелось по-детски. И мне это казалось, что я какой-то такой, ну, непослушный, грешный человек. Думаю, надо с отцом поговорить. И я помню, отец летний период был, может быть, даже жниво было. Отец приехал усталый с работы такой. Я говорю, надо поговорить, папа. Он говорит, сын, завтра ни свет, ни заря, уже потом поговорим как-нибудь твои вопросы. Я еле ноги притянул домой. Давай, иди спать. И я говорю, ну, у меня такой вопрос. Какой вопрос? Мне кажется, что я грешник. И я помню реакцию отца. Годы прошли. Он так встрепенулся. Сейчас, сын, сейчас. Он помылся, надел чистую рубашку, нашли Библии, причесался, там стол убрал. Знаете, детей много, там не всегда было. Скатерть новую застелил, нашел. Открыл Библию, надел очки и сказал, повтори, что ты сказал. Я сказал, читал сегодня Евангелие и как-то почувствовал, что я какой-то, вот мамы не слушаюсь, ну, я какой-то не такой. Я помню отчетливо слова отца. Он сказал, сын, сейчас с тобой произойдет то, что важнее никогда ты не переживешь. Важнее не бывает и не будет. И спросил меня, веришь ли ты, что Иисус Христос пришел спасти грешников? Ты осознал себя грешником. Это первый шаг спасения. Я говорю, верю. Хочешь ли ты ему служить? Он подобно, как на крещении задают вопросы такие подобные. Хочешь? Да. И он немножко рассказал Евангелие в двух словах, что все люди грешны, нет праведного ни одного. И Бог послал Сына, чтобы через Него мы получили спасение. Он так коротенько сказал, сын, давай помолимся. Братья и сестры, я помню эту молитву, она какая-то была не такая, как все молитвы. Какая-то вкусная, сладкая. Она была со слезами. Я так помолился, и мне стало легко. Я помню, поднялся, отец меня обнял, поцеловал. И мне уже больше, чем 60 лет, и мне все еще хорошо. Оно все еще работает. Это есть рождение свыше. Если человек осознает свою греховность, он ищет, как от нее избавиться. Но множество людей не осознают своей греховности. Они замазывают свои грехи и пытаются как-то так устроиться в жизни, чтобы не вскрыть свои грехи. И это очень опасная тенденция в нашем обществе, в наше время. Люди что хочешь будут тебе. Найдут другую меня там сделать. Найдут третью церковь, пятую. Переберу все. Но будет по-моему, а не по-библейскому. Это опасное состояние. Библия говорит нам, что мы должны признать свою греховность. Я уже как-то рассказывал этот пример. Это было давно уже. Как-то я посещал на Рождество церковь Вифанию, где сейчас Леонид Викторович. И помню, было очень хорошее рождественское собрание вечернее. Такое было, хор так пел, дети выступали. И просто наслаждался. Потом кончилось собрание, еще зашли в братскую, там помолились за кого-то, кто-то торт принес, еще попели. И уже достаточно поздно было. Выехали, мороз такой, холодина такая. Выехали, на Кольцевая еще была старая, это в те годы были, еще только она строилась, может быть, ремонтировалась. Я повернул сюда, чтобы ехать, тогда проживал в Малиновке. Стоит человек, просится, там остановка автобусная, метель такая, мороз большой. И я приостановился, чтобы его подвезти. Когда я, там лампочка горела на остановке, когда я увидел, что он такой грязный, пьяный-пьяный, у него что-то случилось, он весь тут в нечистотах на груди. И я подумал, а может быть еще будет автобус. Ну куда его такого грязного в машину? И я так приостановился, а потом поехал. Как будто дал надежду, а потом забрал эту надежду. Это всегда хуже, чем не давать вообще. И он качнулся и упал так прямо на дорогу, там автобус мог, эти там наледни от автобуса солью посыпана, грязь такая, кашица от соли. Думаю, замерзнет, будет на совести. Я знаю, что преступление – это действие либо бездействие, которое повлекло к какому-то правонарушению. И грех тоже. Грешить можно действовать и можно бездействовать и быть страшным грешником, когда человек бездействует. И я сдал назад, вернулся, давай его тормошить. А он отключился. Думаю, надо как-то спасать. Замерзнет. Завтра будет на одного человека меньше на земле и больше в аду. И я, давай его тормошить, застелил какое-то на сиденье, нашел покрывало в багажнике и решил его как-то это. Я его, ну, а он ноги расставит, спасаться не хочет. А человек такой в весе, даже, может быть, больше, чем я, больше 100 килограмм. И я его одну ногу заложу, а он другую оставит. И хоть бы легко со мной играется. И я, ну, не знаю, что делать с ним. Потом я перевернул его головой туда. И туда вставляю. Он изловчился мне в грудь ногой, как дал, так я так чуть эту стенку в остановке не выбил обратную. И честно скажу, я аж спылил. Не хочешь, что и гибнет здесь, за руль сел. А потом, ну и что я сделал? Он там что-то, каких только слов я не наслышался в адрес. Я его спасаю. Я таких слов не слышал, как он меня обзывал. Он не понимает спасаться. Он не понимает спасаться. И я его и так, потом думаю, как же, Господи, его спасти? В грудях болело несколько месяцев. И думаю, не пойму, стоять нету силы, а ударить есть. И я, наконец, меня осенило. Я взял, лег на него, и мы вместе заползли в эту машину. Но все нечистоты перекочевали на мой парадный костюм. И я был такого же запаха, как и он. Абсолютно. И я думал, что не так-то просто спасти человека. Нельзя его спасти в белых рубах, нагнуться надо. Нельзя его спасти, не соединившись с его долею. Нельзя так просто какой-то силой там с кабинета спасать людей, росчерком или распоряжением. Надо вместе с ним идти какую-то часть дороги. Еду, и он там барабанил, я боялся, что стекла повыбивает ногами. Потом он успокоился. Благо он на Есенина жил, я тогда в Малиновке жил рядом. Заехал я, спросил уже, он немножко пришел в себя, какой дом, пришел, подвез я к подъезду, открыл подъезд он, спасибо, правда, сказал, уже немножко протрезвел. И я подъехал, поставил машину, и только заходить к себе домой в подъезд, люди выходят, я же с Библией хожу, меня все знают, а тут я с таким запахом, я быстрее назад в машину. Ну, не хочется. Как всем объяснишь? Скажут, точно вчера видел его, и от него запах такой, как от других людей. И я так сидел, пока уже все успокоились, и уже не ходят в них подъезды, уже смотрю. Я быстренько к себе домой снял этот костюм, снял это все. И знаете, братья и сестры, первый раз я помолился такой молитвой, как фарисей молился, только она была другого содержания. Я так подумал, а в чем я, в чем моя заслуга, в чем я заслужил, что я не такого? У меня все нормально в семье. В день получки нет летающих тарелок, меня встречают. В чем я, какая моя заслуга, что я не таков, как он? И я уже на высоком служении, простите, был. И мне в этот вечер только дошло, что мы спасаемся по великой милости Божьей. Понимаете? Может быть, я 1000 раз был бы хуже его. Но Бог дал, что мой прадед, дедушка и отец и я имеем Евангелие, которое изменило наши сущности, нашу жизнь. Оно сделало нас другими людьми. И в этом нет нашей заслуги, в этом есть благодать и милость Господа Иисуса Христа. Мы должны осознавать это. Если же не осознаем этого, с нами неправильное развитие духовное происходит. Мы должны осознавать, что милостью и благодатью мы спасены. Благодать – это то, что Бог дал нам, чего мы не заслужили. А милость Бог не дал нам того, что мы заслужили. И благодатью и милостью мы спасаемся. И спасаемся через веру в Господа Иисуса Христа. Я думаю, братья и сестры, что у человека каждого, независимо в какой семье он родился, как он воспитанный, у него должен был момент осознания, что он грешник. Он должен когда-то признать. Вот такой человек, который признал, он не будет уничижать людей, которые пьют, которые развратничают. Он не одобряет их, нет, но он будет понимать их сущность, что они грешат, грешники. Грех – это сила. Вы знаете, мы не становимся грешниками, мы являемся грешниками по природе. И грех – это сила, которая есть в каждом человеке. И можно человека воспитать хорошо, но эта сила остается дремлющей, сила греха. Она есть в каждом человеке, она заставляет человека грешить. Грехи – это поступки или проступки, которые неугодны Богу, которые под воздействием этой силы совершает человек. И если человек совершает какой-то проступок, он просит прощения, и Бог прощает, конечно же, грехи человека. Но за эту силу, которая есть в каждом человеке, сила греха, закон греха, которому он подвержен, проси, не проси прощения, завтра будешь тоже делать. От этого надо освобождение. Итак, Евангелие говорит, что нет от этой силы освобождения, если только Сын Божий освободит, истинно будешь свободен. Никакие ни сила воли, ни воспитание, ничто не может освободить человека от этой страшной внутренней силы греха, которая присутствует и пребывает в человеке. И бывает иногда молодой, или молодая девушка, или парень, все вроде, и в хоре пел, и в воскресную школу. Но если от этой силы греха не освобождается человек, потом она дремлющая, как прорвет, во все тяжкие пускается, и невозможно его ничем обуздать. Нам нужна сила, которая бы нас освободила от власти греха, от силы греха. И этой силой является глубочайшее покаяние, осознание своей ничтожности и вины, кто бы мы ни были. Наверное, вы слышали, я тоже уже рассказывал, и вы читали, есть такой, или был, точнее, такой человек, как Чарльз Сперджин, король проповедников. Есть очень много интересных у него заметок. Говорят, он проповедовал на каждый стих Библии. Замечательный проповедник Евангелия. Вот, и как-то он описывает вот это состояние, когда зарождалась Америка, когда поселенцы с Европы заезжали или ехали туда, на материк, где образовывали Соединенные Штаты. Начало было Пенсильвания или Массачусетс, штаты. И вот эти начало было. И он в штате Массачусетс, когда корабль их там пристал, они первое, что делали, это делали молитвенный дом. Еще не было своих домов. У них было правильное мышление. У многих людей неправильное мышление. Помните, Давид построил себе дом. Зашел, наверное, в новом доме хорошо. Сел, наверное, у царя была хорошая пища. Слуги, служанки, все. И потом его, а что же это я в кедровом доме, а дом Божий находится в шатре? И он говорит, не войду в мой дом, не лягу. Не дам сна очам моим веждам дремания. Я неправильно поступил. Я себе дом построил, а Божий дом находится в какой-то неприглядной палатке, в шатре. Я не дам сна моим очам, доколе не найду место жилища сильному Иакова. Он должен быть в лучшем доме, чем я. Конечно же, Бог поправил его, но настолько оценил, что сказал, я тебе твой дом устрою. Сыновья твои будут сидеть на престоле. Даже если согрешат, накажу, но не отниму. За то, что ты решил мне дом построить. За то, что у тебя было на сердце, и ты решил это правильное действие совершить. Так насколько важно. И вот эти люди строили молитвенный дом. Потом себе начинали строить. И это было началом благословения. И это... Вы знаете, что намного лучше правильно мыслить, чем много знать. Люди некоторые гоняются за знаниями, но у них неправильное мышление. И вот это неправильное мышление их приводит вроде начитанный, но бестолковый. Вроде все знает, но неправильно применяет свои знания. И вот Библия, библейское мышление, оно дает правильную платформу жизненную. И человек тогда начинает переживать особые Божьи благословения. И вот он там описывает один такой случай, трогательный, трагичный даже. Один человек уже разбогател немножко, в поле работал, за поводья завел свою лошадь, открыл две створки ворот во двор и зашел, закрыл за лошадью, за подводой ворота. И у него была большая сторожевая собака, которая очень любит хозяина. Она всегда, вы знаете, хочет, норовит лизнуть, чтобы как-то поприветствовать хозяина. Кто имел собак, тот знает. Но эта собака как-то, она была как будто виновата. Она по земле и как-то не шла к хозяину. И он, понимая, немножко разбираясь, понимал, что что-то случилось. И он погладил ее, и оказалось, что она вся в крови, эта собака. И вдруг под кустом заплакал его маленький сынишка, ребенок. Он бросился к нему, он весь был изорван на живой, покусанный. И он подумал, что эта собака покусала ребенка, и выхватил оружие и застрелил ее. Ты негодная собака. И потом обнаружил за кустом дальше волк растерзанный, который спас, собака спасла, растерзала волка в неравной схватке. Бывает такое. Мой дед рассказывал, что у него были такие собаки, что волка выигрывали эту схватку. Обычно волк выигрывает, то хищник жестокий. Она выиграла, была искусанная, и он так ее отомстил. Я это рассказываю не для того, чтобы нервы пощекотать. И тот упал и закричал: «Что ж я натворил?» И мертвого пса прощения просит. И дальше он прекращает рассказ и говорит: «Вот такой момент должен быть у каждого человека. От него начнется отсчет твоей христианской жизни. Ты должен услышать, что ты сотворен, в тебе природан. Сущность человеческая является греховной, испорченной. И Бог оценивает равно непотребное». И вот когда, говорит, он понял, что только Бог может его простить, и он молился и приобрел это прощение. Я верю, братья и сестры, что мы сегодня должны переживать вот это оправдание верою через жертву Иисуса Христа. Мы должны учить наших детей, подростков, независимо, что они хорошо воспитаны, в воскресных школах уроки проходят. Должны сегодня они переживать это прощение, глубокое прощение и оправдание, которая приводит их жизнь к совершенно новому положению, и они будут следовать за Господом в победе. Конечно же, борьба продолжается всю жизнь человеческая, но человек будет бояться Бога, стараться выполнять Его волю. И, наконец, последний вопрос. Но все же, почему Бог решил путем, дорогой, мостом к Нему, ко спасению сделать веру? И вопрос на этот, то есть ответ на этот вопрос достаточно прост. Дело в том, что первый человек согрешил, не поверил Богу. Бог сказал, поселив Адама, и сказал: «Не ешь, от всех деревьев ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от этого дерева. В день, который ты вкусишь смертью, умрешь». Пришел сатана и говорит: подлинно ли Бог сказал? То есть правильно ли Бог сказал? А что он тебе сказал? Ну, сказал: не ешь. Не бойся, ешь. Богом будешь. Ты видел смерть? Нет. А жизнь видел? Знаю. Так будешь знать еще, что такое смерть. Ты знаешь, что такое добро? Знаю. А зло? Нет. Будешь как Бог. Будешь знать добро и зло. Он говорил такую какую-то полуправду. Но он говорил свое, а Бог свое. И человеку надо было выбрать, кому ж поверить. Один говорит: не ешь. А другой: ешь, не бойся. Один говорит: умрешь. А другой: не умрешь, Богом будешь. Один говорит: плохо будет. Другой говорит: хорошо тебе будет. Что ты переживаешь? И эти два голоса сегодня на земле. И человек не поверил Богу, а написано, поверил лжи дьявола и ел. И если не поверить честному человеку, то очень сильно его оскорбляешь. И Бог был оскорблен. Он мог сказать: Адам, а что я тебя так много раз обманывал, что ты мне не веришь? Мои руки с любовью тебя сотворили. Я тебе долю дал. По образу и подобию своему я тебя сотворил, вдохнул на тебя, и ты ожил. Ты стал похожим. Я все в тебя вложил. И тот пришел обманом, и ему веришь, а мне не веришь. И с тех пор, братья и сестры, возвращение к Богу Нет другого пути, нет другой дороги, как поверить Богу. И сегодня проповедники говорят, вернитесь, люди, к Богу. Бог добрый. И надо верить, что Он добрый. Уже сегодня сатана не говорит, что не умрешь, говорит, что не воскреснешь. Он говорит сегодня, что, кто такая Библия? Правильно ли она говорит, а устаревшая книга? Есть много открытий, ты верь этому. Братья и сестры, мы должны когда-то сказать, я буду верить Слову Господа. Даже если будет тысячи, тысячи открытий, но они будут противоречить Библии. Они будут ошибочны в конечном итоге. Это будет обманным, человеческим или каким-то еще. Но Библия есть истина. И Слово Божье есть всегда истина. И Бог всегда прав. И потому потомки Адама возвращаются в свой отцовский дом единственным путем, доверяя Богу. Общение или отношение невозможно построить, если нет доверия. Если муж не доверяет жене, а жена не доверяет мужу, это не жизнь. Если дети не доверяют родителям, родители детям, это неправильная жизнь. И если человек не доверяет Богу, это неправильная жизнь. Бог хочет, чтобы мы доверяли. И потому Бог учредил эту дорогу веры для нашего спасения. И мы, оправдавшись верою, имеем мир с Богом. Я, братья и сестры, поздравляю вас, у тех, у которых есть мир с Богом. Те, которые оправданы Его кровью, те, которые оправданы Его благодатью. Вы имеете великий мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Вы хвалитесь надеждою славы Божьей. Вы хвалитесь, даже если происходят трудности, от терпения происходит опытность, от опытности надежда. Мы хвалимся даже скорбями. Там дальше, ниже в этой пятой главе Римлянам говорится. Почему? Потому что в конце концов есть прекрасная надежда и упование на Господа. Потому что даже переживая трудности, мы знаем, что Бог добр. Он остается добр и любящий всех нас. Вот почему без веры угодить Богу невозможно. Надобно нам веровать. Продолжайте веровать. Продолжайте идти за Господом. Даже если слышите голоса мира сего, так называемые научные открытия, пусть Бог поможет еще больше открывать. Мы не против знания. Но люди спасаются не знанием, а спасаются верой в Иисуса Христа. Аминь. Давайте поднимемся, прославим Господа в молитве. Мы благодарим Тебя, Отец. Нам хорошо быть в лоне церкви. Мы пережили Твое прощение, оправдание. Наши имена записаны в книге жизни, в книге Агнца. Мы пережили великий и переживаем мир с Тобою. Поя Тебе и воспевая в сердцах наших, наше сердце радуется и веселится о спасении Твоем. Нет большей радости, как быть спасенным, быть прощенным, быть оправданным. И я благодарю Тебя, Господь, за рожденную Тобой церковь Гефсиманию, за спасенных людей здесь, что здесь проповедуется Евангелие спасения, Евангелие благодати Твоей. И множество людей нашли это прощение и спасение у Твоих ног, найдя мир с Тобою, оправдание и, Господь, вечную жизнь через веру в Тебя. Мы благодарим Тебя за веру, что она доступный путь для каждого человека, для очень грамотного и простых людей. Каждый может верить, даже ребенок может верить, даже люди, у которых не такой острый ум, они способны верить и принимать Твое спасение. Благодарим Тебя за этот доступ к Тебе, за благодать, которая приводит нас и наше сердце к миру и переживанию любви. Дай, чтобы наши дети, дай, чтобы наши внуки и все молодое поколение, когда раздается столько много голосов на земле, которые увлекают или отвлекают от истины, чтобы они не внимали голосам иным, а слышали голос Евангелия, голос Духа Святого, голос Твой, голос проповедников Евангелия, и шли за Тобою, доверяя Тебе. Я прошу, благослови эту церковь. Молюсь о Николае Михайловиче, молюсь о его команде, о его семье, молюсь, Господь, о этих братьях, сестрах, Господь, которые уже 25 лет некоторые несут это служение здесь, в этой церкви. Пусть Твое благословение и дальше продлится. Пусть будет мир на этом народе, благополучие в их семьях, ответы Твои, исцеления Твои да пребывают, водительство Духом Святым да будет в этой церкви, в этом народе. И пусть благодатью Твоею мы будем радоваться, утешаться во все дни, доколе Ты не заберешь нас в свое небесное царство. За это собрание, за прекрасную музыку, за пение, Господь, за то, что мы наслаждались своим счастьем в Тебе, переживали особое прикосновение Твоей силы. Благодарим Тебя за 25 лет пути этой церкви. Благодарим. До сего места Ты помог. И дальше веди этот народ. А мы за все Тебя славим. За все Тебя благодарим. За все Тебе поклоняемся. И превозносим Тебя, великого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.